Алексей Никитин, мы будем говорить о книге, которая на самом деле новая для украинского читателя, но которая, в общем, выходила под другим названием, да, Алексей? Можете меня поправить, если я не права.
Выходила, добрый день.
Добрый день. А почему поменяли название на самом деле?
Название менялось несколько раз. Сначала было рабочее название, она называлась «Тяжелая кровь». Но такое название уже было, с одной стороны. С другой стороны, какие-то еще есть коммерческие моменты у издателей.
Вот. Тяжелое, сказали, название.
Да, тяжелое название, да, как и так все непросто. Вот. Книга писалась, была начата до Майдана. У меня был интересный персонаж, о котором мне хотелось рассказать. Его семейные корни уходили в историю Украины, в ситуацию 17-18 года, начала 20 века. Вот. И ну, много раз мы говорили о том, что вот история Украины как-то идет по какой-то кольцевой такой, по кольцевому какому-то маршруту, не решив свои проблемы вот в одной ситуации, мы снова к ним возвращаемся вот в новой ситуации. И мне хотелось как-то вот показать, как это идет. Я начал писать об этом человеке, о том, как он тут живет. У меня было представление об определенном финале. Но наше развитие, да, наша история, вот наша теперешняя история показала, что у меня совершенно было неправильное представление. Мне пришлось все это менять и подходить вот к тому, как, к тому, то, что мы увидели. Да, поэтому Майдан, вот ситуация Майдана вписалась в это просто как реально живая история. Да.
А почему все-таки вы, на самом деле, это очень интересно, я в интервью часто читала о том, что Киев недостаточно прописанный, даже
да,
в книгах киевских авторов, да, вот как-то он мельком проходит, да.
Ты
можно...
имеешь в виду Киев как город или Киев как опыт Майдана, например?
Киев как город, прежде всего, наверное, а не Киев как опыт Майдана, вообще Киев как город, как Киев как все-таки город, где есть мифы, где есть своя история, где есть свои герои, они почему-то вот куда-то исчезают или отодвигаются, или их не видно. То есть это как бы второй план. Почему вы считаете, так происходит?
Ну... Киев вообще такая среда, вот он мифогенный, да, он создает свои мифы, он понуждает и автора, и вообще людей, которые в нем живут, рассказывать о нем истории, рассказывать о том, как тут что-то было, как тут что-то происходило, посмотреть на Facebook, да, вот все бросаются там лайкать фотографии там даже 70-х годов, вот, потому что остаются какие-то истории вот о том, как жили, но эти истории не прописаны, почти не прописаны.
Зато они передаются как устная история.
Да,
вспомним
да.
прекрасный проект «Интересный Киев», Арсений Финберг, его создатель, не разу уже был в нашей студии, и те толпы, в хорошем смысле слова, которые собираются на экскурсии, такие экскурсионного характера прогулки для... того, чтобы поделиться этими историями и мифами, о которых вы сейчас говорите,
да,
это
верно.
Очень хорошая иллюстрация.
Но хочется, чтобы оставались книги, в которых вот это, вот эти истории находили свое место. Вот я, в принципе, вообще киевский писатель. То есть все, что я пишу, когда бы я ни писал, я все время пишу о Киеве. То есть предыдущий роман Виктории Парк — это Киев 80-х годов, «Левый берег», да, вот «Санитарско-институтская» — это наша нынешняя история. Вот. И мне кажется, что городу вот этих историй не хватает. У меня еще есть парочка в запасе, которую мне хотелось бы рассказать. Вот если все сложится нормально, то об этом пойдет речь.
А Евгения Кононенко тоже, она достаточно чувствительна городу, и, в общем, в ее произведениях тоже ты считываешь Киев. А если возвратиться к истории вашего героя, книги «Санитарско-институтская», вы говорили о кольцах, о закольцованности, собственно, наших историй. Вот какая история была толчковой для героя, для его семьи? Почему вы вообще это стали раскручивать дальше в кольца?
Ну вот, понимаете, у нас была, у Украины была возможность стать независимым государством и независимым участником европейской истории в начале 20 века, да. Вот персонаж, родственник моего главного героя, он принимал активное участие в этом, но... Он тогда не был принят, не был понят.
Алексей, это реальная история? Вот,
это,
или,
ну,
комбинирована?
У меня она комбинирована, но, в принципе, речь идет о Миколе Михновском и, собственно, о его далеком, ну, не совсем прямом потомке, вот, нашем современнике, довольно ярком поэте, вот, Станиславе Михновском. И... вот эта постоянная повторяемость вот этих нерешенных задач, вот тогда можно было, да, вроде бы можно было это решить, но решение не было найдено. И сейчас мы снова возвращаемся вот к этому, чтобы Украина стала и независимым субъектом, да, вот реально независимым субъектом в рамках европейской истории. Вот, и снова пытаемся уже в другой ситуации, в других позициях, но во многом похожей ситуации, да, снова пытаемся найти это решение.
Я помню, что недавно на портале «Критика» Владимир Верлока вот сказал о художниках, что это мастера внимания. То есть мастера внимания. И, конечно, ну, очень наивно спрашивать писателя о том, какие вот политические прогнозы, да, и почему это не произошло тогда, почему это, собственно говоря, нам постоянно дается очень тяжело. Вот вроде бы есть зеленый свет, да, и что мы делаем не так? Вот с точки зрения людей, собственно, с точки зрения мастера внимания, что, возможно, мы все делаем не так?
Да мы все делаем так. Просто, ну, мое такое представление, у нас не состоялась буржуазная революция, которая прошла вот в Европе в середине 19 века. Вот она не состоялась. И вот этот, и все время вот этот класс, средний класс, который, в общем-то, является двигателем всего этого дела, все время он уничтожался во всех, на всех исторических таких промежутках у нас. А, собственно, средний класс является двигателем истории. Ну, так.
Он и старается у нас двигать историю,
у нас
получается.
Его, у нас его еще нет. Вот, это, вот, вот эти вот попытки, это и есть попытки среднего класса вырваться и как бы заставить услышать свой голос.
Да, да, в этой истории еще есть такая маленькая деталь. Средний класс как понятие очень сложно определить. И есть немало дебатов о том, кого считать средним классом. Если людей со своей недвижимостью, то сразу за рамками среднего класса оказывается немало тех, кого мы сегодня уже считаем как-то так на глаз средним классом. Но вопрос мой не об этом. Мы уже ходим вокруг и около разных политических и исторических контекстов, в идее об этих кольцах и о незавершенных историях, которые так или иначе могут повторяться. И само название книги «Санитарс институтская» апеллирует к очень конкретному политическому, историческому событию. И так же, как и в разговоре о войне в литературе, так или иначе, я просто предполагаю, писатель или писательница могут натыкаться на вопросы политики, пропаганды, разных месседжев. Так или иначе, их можно изображать, можно не изображать, можно упоминать, можно не упоминать. Как вы справляетесь с, не знаю, пропагандой и поточной современной политикой, которая так или иначе может возникать на пути?
Ну, если речь о внешней пропаганде, я ее постарался отключить. То есть я не смотрю телевизор. Ну, все равно есть Facebook, есть интернет, поэтому, ну, так или иначе с этим делом сталкиваешься. Но и даже то, что мы делаем, даже просто художественный текст на современную тему, так или иначе все равно становится элементом пропаганды. Ну, это нельзя не понимать. Для меня, например, было очень важно, чтобы эта книга вышла в России все-таки. Да? И поэтому я ее предлагал там и в два издательства, которые изначально просили, говорили, дайте, я давал, они уходили немножко. Потом еще один толстый журнал попросил, потом тоже так мягко отказался. Но я подумал, может быть, что-то не так и в тексте, да, то есть я показал, есть такой прозаик Александр Хургин, он был украинским писателем, жил в Днепропетровске, очень такой человек прямой, да, то есть некие личные хорошие отношения не помешают ему никогда сказать, что, слушай, это плохо и так далее. Вот, он сказал, что нет, все.
И это плохо не потому, что это политически плохо.
Да, нет, да, просто это слабый текст, да, просто это слабый текст. Вот, но он сказал, что все ерунда, в общем, и с его помощью вышел в журнале «Дружба народов», пришлось поменять название, потому что редактор... Хотя сам факт выхода, это уже был поступок, в общем-то, зав. Отделом прозы, редактор «Дружбы народов».
Но чтобы не привлекать лишнего внимания словом, да, «институтское», да?
Да, чтобы, тогда это было еще тяжелая кровь. Слушай, ну, понимаешь, у нас и так все непросто, давай найдем какое-то нейтральное название. Вот мы поискали, нашли название, он назывался «Шкильмаздиль». Это слово...
Вас постоянно спрашивают, что это такое.
Что это
и
такое,
мы спросим,
да,
что это такое.
И вот уже спрашиваем.
Да. Это, ну, это вот такой, это слово из стихотворения главного героя, которое написал я. Ну, вот.
Хотя «шкиль», Алексей, на самом деле, очень опасное это слово, нас, я хочу сказать. Потому что
опасное,
можно, если в Google ввести,
да,
что мы
ввести,
прочитаем
мы получим,
по поводу,
да,
«шкиля».
Конечно, конечно. Вот. Но это слово, ну, условно говоря, из языка крученых, да, то есть само по себе оно ничего не значит. Но в этом контексте и поставленное в заглавие романа, оно вдруг обретает смысл, да, то есть вот это вот все, плюс та строчка из стихотворения, в которой оно упоминается, оно ему дает смысл, да, оно дает название. Но здесь я подумал, что все равно тут тоже мы можем сказать все как надо, поэтому вот так, поэтому санитарско-институтской.
Ну, на самом деле, действительно, тяжелая кровь, как бы это просто вот тяжелое название, и которое, тяжелое, тем более, да, может где-то еще быть, а Шкильмисгиль, это как бы вряд ли встретишь где-нибудь еще, кроме, на самом деле, каких-то определенных вещей, но санитарско-институтская, вот я чего-то хочу тоже возвратиться опять к Киеву. Алексей, если говорить вообще о институтской улице как таковой, вот о Печерске, в Верхнем Печерске, как вы считаете, вот что, в общем, могут рассказать киевские улицы писателю, в частности, институтская тоже, возможно, шелковичная, для того, чтобы заработал вот этот моторчик и пошла какая-то выписываться история? Ну, не обязательно семейная сага, но что-нибудь. Вот мне не хватает семейных саг. Я хочу их.
А Кайдышева «Семья» уже прочитана?
А, давно.
В школе. У нас же история такая настолько непростая, да, что все лежит слоями, и на одной и той же улице, да, мы получаем тот же институт благородных девиц, который потом, ну, это не штаб-квартира, но все равно здание, принадлежавшее НКВД, вот, потом это культурный центр, то есть даже не то, что одна улица, а просто одно здание, да, в нем вот лежат эти слои истории совершенно разные, да, от лирической до кровавой, то есть и весь Киев такой, и вся та же институтская такая, да, то есть каким-то таким зримым образом, может быть, тоже здание Нацбанка, которое там Городецкий строил первый этаж, да, то есть оно было одноэтажным, надстроено оно было уже там в 30-е годы. И вот буквально за каждым домом лежат вот эти слои истории, очень разные, да, вот такой, собственно, и жизнь наша, вот она чуть-чуть копаешь, да, и где-то кровь, да, где-то страдания, где-то светлые какие-то моменты. То есть в истории дальше уже каждый находит то, что хочет. А как это все увязать? Вот мы и увязываем сейчас. Да.
Если возвратиться к российской аудитории, вы сказали, что вам было важно, чтобы это было прочитано, да, россиянами. Возможно, уже есть некая реакция как критического сообщества Российской Федерации, так и, в общем, читателей, которые, ну, вас любят как писателя и, возможно, ждали тоже этот текст?
Мне сложно сказать, потому что до этого в России у меня вышло 3 книжки, и у меня было ощущение, что все равно критика это воспринимает немножко в чуже, да, вот эти рассказы о Киеве, они воспринимали все-таки это рассказы уже не о нашем, уже о какой-то такой немного такой в стороне.
Слушайте, Алексей, как интересно, вот как бы вот они ощущают Киев, очень часто в риторике слышится, ну, это мать городов русских, это вообще, да, наш город, да, а уже, да, тексты, да, вот, да, из Киева о Киеве, это экзотика,
это немножко не наше. То есть вот у меня было постоянное ощущение, не у всех критиков, но вот общий тон, то есть это интересно, да, это современная литература, она издана культовым, да, московским издательством, но это чуть-чуть все-таки рассказы уже о какой-то другой жизни.
Это связано с украинским, ну, не знаю, гражданством или со стилистикой?
Или уже о том, что Киев меняется?
Это связано с украинской историей, да. Да.
То есть уже украинский писатель, хотя уже, и пишет уже, на русском,
да,
языке.
Да, да, уже воспринимается.
А возможно, это связано с тем, что все-таки прочитываемость Киева, ну, с точки зрения россиян, она для них легче, ну вот, какая-то русская прочитанность, да, вот они привыкли к чему-то одному, собственно, мы тоже Париж читаем по-своему, да, но каждый, да, вот читает, да, по-своему, и, возможно, они немножко не понимают, вот это что-то не то. Вот что-то вы пишете не то о Киеве, у них, ну, их Киев, он другой, может быть.
Вы знаете, это что-то не то есть, по-моему, и в нашем восприятии тоже, потому что то, как они живут, вот у нас здесь люди воспринимают Россию как, ну, люди старшего поколения, да, как часть Советского Союза и думают, что там, в общем, примерно все как-то так осталось, там все иначе, там совершенно другая жизнь, да, и я так понимаю, что Крым в конечном итоге напоролся на это, на то, что...
На понимание?
На понимание того, что жизнь-то совсем другая, страна совсем другая, живет она совершенно не по тем правилам, которые у них в голове были и представления.
И вот оказывается, что лучше mm-hmm. всего дает маяки и даже там подсознательная и сознательная литература. Вот это вы интересный
да,
феномен.
Да, вот в этом штуке очень, очень важная вещь. Почему недостаточно... Вот когда мы говорим об экскурсиях по Киеву и так далее, это одна вещь, да? А рассказать это же в книжке, да, вот художественное осмысление дает совершенно другую картину, да. Художественная реальность и реальность — это все-таки разные вещи, и вот тут она как-то шире.
Алексей, реальность. Вот если говорить о следующем тексте, я не люблю вопрос о творческих планах, я люблю вопрос о героях. Вы вот чувствуете героя или героиню, о котором или о которой вы хотите рассказать?
Ох, я чувствую, это очень тяжело, и я хожу кругами вокруг этой темы, я ее боюсь задевать.
Это тема или человек тяжелый?
Кто же это? Это?
Нет, это не человек. С человеком
это
там...
не человек.
А кто же это?
Человеком все понятно, нет, это... Это тема, украинско-еврейская тема здесь.
Это одна из моих любимых тем.
И моих собрались войной, любители.
Да, да, перед войной, во время войны и после войны. Вот это и одна семейная история, которая прошла через войну. Тут цепляет все и Бабий Яр, и Киев, времен войны, и все.
Мне кажется, в этом смысле я сразу вспомнила о прекрасной книге «Возможно, Эстер», которую написала Катя Петровская, немецкая писательница, родом из Киева. Это также семейная история, которая проходит весь 20 и 21 век, и мне кажется, очень важно, что популярные писатели начинают говорить об этом не только в научно-популярной литературе, не только в исторических статьях, но и на уровне художественной литературы, доступной для чтения кому угодно, не только для историков.
Я читал эту книгу, я встречался вот относительно недавно с Катей по поводу этой книги. Mm-hmm. Действительно, очень интересно, мне было очень интересно, потому что она прошла вот тот путь, который mm-hmm. я сейчас заканчиваю mm-hmm. по поводу поиска.
Это была ее личная история все-таки еще?
Это история ее семьи, ее личная история.
И эта история, кстати, самое, заканчивается да. на улице Институтской.
Институтской, да-да-да, мы с ней об этом говорили, да.
У вас это тоже, в общем, будет частично личностная история?
Это семейная история,
это семейная история. Ну, поэтому, видимо, это и тяжело, потому что приходится не только писать для кого-то, а и писать для себя.
Да. Причем вот так же, как и у Кати, в рамках поиска документов и свидетельств я нашел еще живых людей. То есть остались люди, которые все это видели, помнили, да, и, конечно...
Вот момент, кстати, вот этих воспоминаний и этичности воспроизведения mm-hmm. этого в тексте, насколько вас это пугает или
вот
наоборот
именно, вот это... Вот именно это меня и беспокоит, потому что когда ты пишешь художественный текст, нельзя думать о том, кто как это прочитает. То есть есть только ты и текст, автор и текст. Вот. А когда еще есть люди задействованы, это всегда такой останавливающий, немножко тормозящий момент. Да, это такая...
Я надеюсь, что вы все-таки наберетесь смелости.
Я наберусь, безусловно.
Найдете подход, в общем, и к теме героям, и героиням, потому что, ну, мне кажется, что ну, тенденции всей мировой литературы сейчас проговаривать и осмысливать Вторую мировую войну, межэтнические отношения, в общем, мультикультурность и то, что происходило тогда, как и помощь, так и, в общем, и трагические, и комические, какие угодно моменты, которыми наполнена наша жизнь. Я напоминаю, что в студии с нами был писатель Алексей Никитин. Мы говорили о его книге «Санитар с институтской». Издана она в издательстве «Люта справа». И, в общем, вполне доступна как на сайте издательства, так и в киевских книжных магазинах.
В книгарне Е и в других книжных очень важно поддерживать украинскую литературу, гривной в том числе.